Моя жизнь была прожита без меня. Я остался на ее задворках, понимаете? И тут же из темноты раздался звонкий смех. Это значит, Мерсо, что в сущности даже в моем положении есть надежда. Мерсо шагнул к столу. «Подумайте обо всем этом», — сказал Загрей. «Подумайте хорошенько». Вместо ответа Мерсо спросил, «Не включить ли свет, если не трудно?» Свет лампочки отразился в выпуклых глазах Загрея, покрыл бледностью крылья его носа. Он тяжело дышал. Когда Мерсо протянул ему руку, он замотал головой и преувеличенно громко рассмеялся. «Не принимайте меня слишком всерьез. Меня, знаете ли, всегда раздражала трагическая мина, с которой люди смотрят на мои обрубки». «Он смеется надо мной», — подумал Мерсо. «Воспринимайте трагически только счастье. Подумайте об этом хорошенько, Мерсо, ведь у вас чистое сердце. Подумайте об этом». Загрей посмотрел в глаза собеседника и чуть погодя добавил, «К тому же у вас еще и пара ног, а это делу не повредит». Он улыбнулся и дернул за сонетку. «Мне, знаете ли, пора справить малую нужду». Глава 5. Вернувшись тем воскресным вечером и даже не успев войти в комнату, Мерсо, все его мысли еще вертелись вокруг Загрея, услышал, что в комнате бочара Кордоны кто-то всхлипывает. Он постучал. Ему не ответили. Скулеж продолжался. Тогда он, не раздумывая, вошел. Свернувшись на кровати, бочар плакал, громко икая, совсем как ребенок. В ногах у него лежала фотография какой-то старухи. «Она умерла», — через силу объявил он Патрису. Так оно и было. Только уж больно давно все это случилось. Бочар был человек жестокий, грубый и, к тому же, глухой, да и языком еле ворочил. Одно время он жил с сестрой, но, в конце концов, устав от его злобы и самодурства, она сбежала от него к своему сыну. И он остался один, как перст, совершенно выбитый из колеи, ведь ему впервые в жизни пришлось самому вести хозяйство и стряпать. Встретив как-то раз Мерсо на улице, сестра поведала ему об их ссорах. Бочару было в ту пору 30, ростом он не удался, но был довольно смазлив. С детства жил с матерью. Она была единственным человеком, внушавшим ему какое-то суеверие, ни на чем не основанное почтение. Он любил ее всей своей дикарской душой, то есть восторженной, в то же время грубо. Лучшим доказательством этого чувства была изобретательность, с которой он изводил бедную старушку, осыпая в ее присутствии мерзкой бранью священников и церковь. Он так держался за материн подол еще и потому, что ни одна женщина до сих пор не обратила на него серьезного внимания. Тем не менее он считал себя мужчиной, поскольку у него бывали все-таки редкие любовные похождения, а кроме того он заглядывал в публичный дом. И вот мать умерла. Мерсо сдал ему комнату, где тот поселился вместе с сестрой. Так они и мыкались, одни-одинешеньки, карабкались кое-как по своей грязной и черной жизни. Говорить между собой им было почти не в моготу, так что они целыми днями играли в молчанку, а потом сестра не выдержала и сбежала. Гордость не позволяла ему жаловаться, просить, чтобы она вернулась. Он зажил совсем один. Завтракал в ресторанчике, а вечером пробавлялся колбасой. Сам стирал себе белье и синие рабочие блузы, но комнату запустил до нельзя. В первое время по выходным дням пытался еще взять тряпку и навести хоть видимость порядка. Но какая-нибудь засаленная кастрюля, торчащая на каминной полке, которую раньше украшали цветы и безделушки, сводила на нет все его старания и лишь подчеркивала полную запущенность в доме. Навести порядок значило для него только хоть как-нибудь скрыть беспорядок, запихнуть вещи за диванные подушки и разложить на буфете коллекцию всевозможного хлама. Но даже это стало ему со временем не под силу. Он перестал менять простыни и спал вместе со своей собакой на грязном и вонючем одеяле. Его сестра говорила Мерсо, сидя в кафе, он хорохорится, но хозяйка сказала мне, что видела, как он обливался слезами, стирая белье. Да, каким бы скотом ни был этот человек, но и его временами охватывала жуть, заставляла постигать всю пропасть своего одиночества. Сестра в свое время опекала его только из жалости, так она и призналась Мерсо. А брат мешал ей встречаться с человеком, которого она любила. В их годы, разумеется, это не имело большого значения, да к тому же он был женат. Все его ухаживания сводились к тому, что он дарил ей букет полевых цветов, приносил пару апельсинов или бутылку ликера, выигранные на ярмарочных аттракционах. Он был некрасив, но с лица, как говорится, воду не пить.